Война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Военный курьер. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Военный курьер.
Здравствуйте, радиостанция «Говорит Москва», в столице 21 час 7 минут. Меня зовут Галим Вергасов, в эфире «Военный курьер». Сразу вам скажу, что вы можете нас не только слушать, но и смотреть прямую трансляцию в телеграм-канале «Говорит Москва» и в официальной группе ВКонтакте. Оставляйте там свои комментарии. Также во время эфира с нами можно поговорить по телефону плюс 7-495-73-73-948. Кроме того, есть телеграм для ваших сообщений. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Вот я вижу, к нам присоединился Александр Ильич Сладков. В конце прошлой недели, да, машет мне рукой. В конце прошлой недели Александр Ильич вернулся из Донецка, из Донбасса. И, наверное, сегодня мы подведем, наверное, какие-то короткие итоги его трехмесячного пребывания, скажем так, на фронте. Ну вот, Александр Валерьевич, здравствуй, рад тебя видеть.
Добрый вечер, дорогие друзья. Галим Маратович, мой дорогой друг. И студия, конечно, говорит Москва. Да, прибыл на короткую побывку. Скоро уезжаю.
Вот так вот. Да. Кстати, вот тут как раз у меня в телеграм-канале мои читатели спрашивают, тоже твой тезка, Александр, на каком направлении после Мариуполя продолжите работать? Вот так тебе сразу.
Нам нужно очистить ДНР от нацистов, захватчиков и людей, которые представляют сегодня передовой отряд вооруженной борьбы НАТО против России.
Вот. Донбасс. Да, то есть ты собираешься ехать опять в Донбасс.
Ну да.
А вдруг не успеешь, вдруг там все уже... Да я буду тебя решат.
Но быстро закончится, может, только не в нашу пользу. Поэтому я думаю, что успею и буду свидетелем многих событий еще. Очень надеюсь на это.
Слушай, хочу тебе задать такой вопрос, может быть, неожиданный. Ну, вот я в свое время тоже ездил, так сказать, в зоны боевых действий. Вот, ну, пробудешь там где-то две недели, месяц, потом возвращаешься в Москву, в столицу. А здесь совершенно другая жизнь. Ты чувствуешь себя выбитым просто вот из той как бы ситуации, из этого. И ты вот смотришь вокруг и не понимаешь, что происходит. Ну, я не знаю, я тебе ясно как бы вот объяснил? Нет, да. Нет такого ощущения потерянности после того, как вот ты там побывал, где люди воюют, где происходят события, где творится история, и вдруг раз, вот здесь огни большого города.
А вся история творится в Москве сегодня. Мировая история творится в Москве. Совершенно никакого вьетнамского синдрома, ну, во всяком случае, пока. Совершенно никакого дискомфорта, несмотря на то, что перемещаемся быстро. Но единственное, что может быть, на красный свет иногда хочется проскочить, потому что там позволяем себе, хотя там строгие законы, в общем-то. Полиция увидит быстро, чекрыжит и не спросит, кто ты там, Сладков, Петров, Иванов, Сидоров. И все время думаешь, куда машину поставить так, чтобы не прилетел снаряд в нее. Ну, с какой стороны стрелять, если ты находишься в любом населенном пункте, который ты знаешь.
Так, что
теперь уже и... Многие освобожденные населенные пункты. И ты уже знаешь, куда... Ну, как бы все время думаешь, куда ставить машину, откуда может прилететь. Вот. Немножко такое. Ну, нет. Несмотря на то, что мы негуманно быстро возвращаемся из зоны боевых действий, я хочу сказать, что у нас Москва и бульвар Пушкина в Донецке не особо-то и отличается количеством огней, детей... людей, которые устали от войны и совершенно в гражданском формате себя ощущают. Это и Артемова улица, это и улица Постышева. Ну, все, что хотите. И Университетская улица, Щорса, я не знаю, Роза Люксембург, все в район цирка. Да, в Петровке страшно, да, в Текстилях может человек попасть под обстрел, да, на Трудяге могут попасть в машину и убить, да, в Горловке, в том же поселке Шахты Гагарина, да. Вот. В Ясиноватой, в районе вокзала, просто если ты идешь с ребенком, может прилететь снаряд и убить. Такое может быть. Но есть места более-менее закрытые от обстрелов артиллерии, но открытые для точек, которые сбивают регулярно над городом и на подлете к городу. Да, такое есть. И... Да нет, ничего такого связанного с... какой-то болезнью возврата к мирной жизни нет. А вот у многих людей я замечал там. Допустим, в аэропорту я встречал группу остатков, так сказать, команды из аэропорта, которые боялись уйти из аэропорта и воевали, и что-то делали там. У них была фобия. Они не могли выйти в мирный Донецк. Ну, в обстреливаемый, но тем не менее не фронтовой.
Ну да. Слушай, вот еще какой момент. Вот на твою эту командировку, наверное, вот такого у тебя не было еще в твоей профессиональной деятельности. Пришлось, ну, большое количество сдачи в плен, которые ты освещал, на которых ты присутствовал. Вот что тебе больше всего запомнилось вот в этом моменте, когда люди выходят и сдаются? Может быть, ну, что-то поразило, я не знаю.
Да знаешь, я уже настолько привык к этому, что украинские военные сдаются, честно тебе говорю. Я не потому, что они плохие, они великие воины. И это они, это мы, Галим Аратович, с тобой, понимаешь? Но идея оказалась слаба. Не все за эту идею готовы ложиться, как мы в Бресте, как 6-я рота на высоте 772. 776. Угу. Понимаешь, не все там готовы умирать за идею. У нас тоже такие есть. Но не сдаются. Не сдаются, воюют. Это значит, что наша машина едет без остановок. Наша машина внушает доверие. Это агрегат, который разомнет кости любому, кто под него попадет. Но это реально, это я сейчас не пропагандистские слова говорю, это означает то, что наши не сдаются, наши верят в нашу правоту. Вот. Украинские военные сдаются много. Много. И это я приветствую не потому, что я ставлю ногу на грудь, такого же, как и я. Нет. Чем быстрее люди поймут, что сопротивление, ну, не стоит той идеи, за которую они будут умирать, за олигархов, за нацистов, которые там их неонацисты и классические нацисты. Нео — это Азов, классический — это тот же правый сектор. Маратович, люди не хотят умирать за чуждые им интересы, за чуждые им идеи. Вот. На Украине, я уверен, что гораздо больше людей, ну, адекватных. Вот так. Да. А что поразило? Да, поразило то, что в любом случае люди выходят не... это не 12-я застава, которую вывел лейтенант Мерзликин, сам заикающийся, они в течение одного...
Отуженный, да.
Одних суток они просто разорванные в клочья вышли. Все в крови. Все, у кого прострелена грудь, у кого... перебинтованы руки, ноги, которые на чьих глазах рубились головы их сослуживцам. Я говорю про героя России посмертно Елизарова, проводника, значит, кинолога. Понимаешь, вот это люди вышли, вот это вот вышли, и то они вышли не сдавшиеся, а они вышли, сумел их командир вывести. Командир погиб, ночбой заставы.
Да, надо просто напомнить, что это в Таджикистане происходило.
93-й год, да. 12-я застава в Таджикистане. Да. Маджахеды так и не смогли победить их. Вот это люди, а выходили с пайками, женщины с парфюмом, мужики с аккуратно подстриженными бородами. Да, они, конечно, держали форс и пытались привести себя в порядок из последних сил для того, чтобы выйти, ну, не в рубище, а вот в какой-то форме. Тем не менее, они, значит, они могли дальше еще воевать. Ну, вышли. Хорошо, прекрасно. Значит, тот же Азов оказался слабее вот этой вот пехоты, которая там их душила.
Кстати, сегодня пришли такие новости, что они официально не подтверждены, но что вот армии России и ДНР штурмуют Лиман, и там сдались в плен около 500 военных ВСУ. Но пока информация не подтверждена.
Я считаю, правильно мужики делают, что сдаются. Поверьте мне, я уже присутствовал, и мы снимали, показывали на вестях людей, которых отпустили к семьям. Да, они не уехали к себе туда, где пока что Украина управляет. Ну, Киев, вот этот режим майдановский, пока что. Вот, не уехали. Которые прошли полиграф, те, которые прошли очистку, пожалуйста, вышли. Я снимал встречи с семьями.
Ну да. Ну, в принципе, там сейчас... В принципе, разговор-то идет о тех, кто еще и способствовал тому, чтобы организовать эту сдачу в плен. Это не то, что всех пленных отпускают подряд, а там человек действительно себя проявил.
Те, которые первые проявили инициативу,
да, и это была добровольная сдача.
Допустим, тот же Константин Бессмертный, он доказал, что он не трус, он ходил через линию фронта 6 раз, выводил своих, лично ходил под перекрестным огнем. То есть это не трусишка, который лапти в гору вытянул и, сломив голову, там бежал. Блин, нет, это люди серьезные.
Да, Маратович? Да, я просто я смотрю в другой экран, а там запаздывает картинка, и ты как бы говоришь, а звука нету. Это я так немножко тормознул. Слушай, ну вот в продолжение разговора наша слушательница и зрительница на ВКонтакте пишет, Светлана Любимова спрашивает, вот, может быть, ты в курсе, на Азовстале, вот, говорят, были русские пленные, по радио говорили, что там 2 солдата и 1 офицер, вот про них какая-то информация до тебя доходила?
Спасли, доходила, это моя информация, которую я озвучил, а взял я ее из переговорной группы от представителей Киева, я разговаривал с ними, совершенно адекватные люди, никакие не людоеды там, вот, которые, собственно, и помогли выйти тем же азовцам. Вот. Не сдали их в плен, а оставили их живых. А это должен был сделать лично Зеленский, громко выступив. Но не захотел. Были 2 солдата, 1 офицер. Спасли их.
Ну, слава богу. Как ты относишься, вот сейчас такая полемика в обществе развернулась, что вот немедленно вот эти азовцы сдались, немедленно предать их суду, растерзать там и так далее. Причем, ну, как вот правильно отмечал, по-моему, Александр Ходаковский, об этом обычно говорят те люди, которые, в общем, находятся не на передовой, а где-то там в тылу, но такие вот кровожадные товарищи. Все-таки, мне кажется, нужно же ведь и расследовать, и подробно все это, всем этим заниматься, не какой-то там самосуд устраивать.
Ну, во-первых, я к Александру Сергеевичу отношусь с глубоким уважением. И он режет, правду, матку. Действительно, да. Так. Чем мягче диван, так скажем, тем кровожаднее его хозяин. Но я вам хочу сказать, а за что воюют парни там, на Азовстале, там вот? Для того, чтобы люди могли, имели право сидеть на диване, танцевать, дарить женщинам цветы, ходить с ними в кино, с девушками, любить детей, воспитывать, быть абсолютно гражданскими людьми, далекими от войны и от армии. Вот за что воюют эти люди. Поэтому наши люди, которые сидят на диване и высказывают свое мнение, это не изгои, это члены нашего общества, ради которых остальные воюют. И не надо посыпать голову пеплом, такова жизнь. Кто-то выбирает путь воина, кто-то выбирает путь работяги, инженера, бизнесмена, организатора, представителя политической власти. Ничего здесь постыдного нет. Кто-то солдат, кто-то политик. И я просто всегда указываю на то, что очнитесь. Не надо делать из них трусов и каких-то людей негодных. Вон нахватали на улице резервистов, так воюют, как рексами. Хотя в прошлом были, ну, совершенно не связанные с оружием люди. Поэтому каждому свое. То, что говорит Александр Сергеевич, правильно, я дополню своим мнением. Те люди, которые вышли из Азовстали, это важные источники информации. Сами по себе. Все две с чем-то тысяч человек. Очень важно. Причем мужчина рассказывает иначе, чем женщина. Женщина подмечает другие вещи какие-то. И они тоже важны. И с ними работают. С ними работают разведчики из главного разведуправления, которые, подчеркиваю, организовали этот весь выход. С ними работают люди из МВД ДНР, которые кровью своей поливали каждый метр и щемили этих боевиков как подвалом. С ними разговаривают и военные разведчики, с ними разговаривают и опера ФСБ, и МГБ, министерство, чей спецназ доблестно воевал там же на Азовстале. Доблестно, не просто проходя мимо. Вот. С ними сейчас работает огромное количество людей, я очень надеюсь на это. Знаю, что так происходит, но надеюсь, что эта практика будет высшей категории ценности для нас. Идут запросы, идет выявление свидетелей, участников, организаторов, пострадавших даже внутри от тех действий других. Здесь поднимается свидетельство о военных преступлениях, свидетельство о том, о тех событиях, которые можно предотвратить в последующем, благодаря данным, которые получают наши разведчики. Еще рано опера их опрашивают. И еще рано говорить даже о суде. Сейчас пока идет боевая тематика. И она будет продолжаться долго, потому что появляются в ходе движения наших войск какие-то новые факторы, тема о которых вообще не поднималась. А тут вот они, люди в доступности. Пожалуйста, можно уточнить,
так, у нас
это свидетели. Угу. Поэтому тут... А потом уже будут работать следователи, прокуроры, судебные работники суда. Да, а как же? Это все. А нам говорят, давайте их всех перережем, как свиней. А давай тебя перережем, как свинью, елки-палки. Подожди, еще же даже суда не было. Мы же не дикие украинцы, которые истязают наших солдат. Ну, вот. А потом отправить их на восстановление Грозного, Мариуполя. Я уже Грозный как символ разрушенного города, который нужно восстанавливать. Но Грозный сегодня современнейший город, и Рамзан Ахматович Кадыров с гордостью может ходить по столице республики, которую он возглавляет. Я хочу сказать, что отправить можно на разгребание развалин Мариуполя всех этих пленных. Это сколько же охранников нужно в таких условиях? А кому-то на голову кирпич упадет, а он важный свидетель или разведисточник. И что? Зачем? А если сбегут, еще хуже. А если убьют кого-то и сбегут? А если сбегут, убьют и все равно убегут? Зачем? Люди по кромке льда ходят. Плюс ко всему, послушайте, Мариуполь надо быстро восстанавливать. Не просто кайлом и ломом. Здесь должны быть технологии современные. За это Россия берется. Поэтому зачем нам вот этот вот муравейник людей с тачками, с деревянными, как на Волхвостроя, организовывать? Это должна быть современная техника. Вы что, ребята? Люди должны уже завтра жить в отстроенном городе. А если мы пленных туда загоним, они 3 года будут вручную разгребать. Очнитесь.
Ну, тут, Саша, такой еще есть момент. Если я не ошибаюсь, то если мы говорим, что Женевская конвенция, то использовать труд военнопленных запрещено, согласно ей. Это мы вспоминаем немцев после Великой Отечественной войны.
Ну, ладно, у нас строили даже в гарнизоне, где я живу.
Нет, но это там была другая история, потому что мы соблюдали как бы некоторые положения конвенции, но мы ее, по-моему, к ней не были присоединены в тот момент. Вот, слушай, тут вот такие комментарии приходят, что стратегический инвестор, это на Телеграм пишет, что Сладков один из немногих представителей средств массовой информации, который говорит об украинских военных без уничижения, признавая их умение воевать, тем ценнее победа над таким противником. Вот. А вот другой у нас слушатель, АВ, он к тебе вот обращается, говорит: Александр, ваша шутка, ну, в кавычках, что вас убрали, получилась не очень удачной. Вот. Некоторые до сих пор в этом уверены. Лучше так не шутить.
Я рад, что мой дистанционный...
Это в телеграм-канале, я просто хочу сказать, было твое обращение.
Дистанционный учитель, значит, ведет меня к истине. Но он просто не знает, что это была не шутка. Я вообще не шучу в информационное пространство. Зачем? Что я, недоумок, что ли? Если мне позвонил высокий чин и сказал, тебя убирают отсюда. Если у меня были подтвержденные данные обсуждения моего изгнания, почему я должен шутить? Я не шучу. Позже позвонил Олег Борисович Добродеев и сказал: Саша, у тебя один командир, это я. И это так, действительно. Я дитё ВГТРК, который возглавляет Олег Борисович. И он сказал: только я имею возможность выгнать тебя или не выгнать. Вот. Потом люди не внимательно слушали, наверное, мои изречения о изгнании, где я подверг это сомнению. Почему? Потому что я уезжал в отпуск 20 числа, там, 19-го, а решение об этом отпуске было принято за 50 дней до этого. И я указал это. Просто люди слышал звон, не знаю, где он. Поэтому не надо так шутить. Зачем вы так со мной? Ну, я что, я серьезный мальчик. Хотя нет, какой я серьезный? Если честно, я... меня кто близкий знает, да. Я, ну, зачем? Я же не буду миллионы людей вводить в сомнение. Такое уважение испытываю. На улице поддерживаю здоровье. Ну, неужели я с этими людьми буду так шутить неправильно? Ну, что вы? Конечно, я балбес. Это балбес. Если бы я не был балбесом, я бы не был там. Как у нас есть? Клуб веселых и находчиков. Веселые в другом месте, находчивые в другом месте, а веселые все там, на войне.
Ну, это... да. Ну, как человек с тобой работающий, могу подтвердить, что о том, что 20 мая заканчивается командировка в порядке ротации, 20 мая заканчивается...
Не ротации, отзывы, по-моему, не поменяли меня. Сейчас я поеду. Ну, там да. Саня Белибов работает, там Женя Подлупный на другом очень важном направлении, там Бернвальд Стас работает, серьезные нормальные корреспонденты и такие же дети в ВГТРК, как и я.
Да, ну это уже взрослый ребенок уже, в общем-то. Вот, тут есть еще вопросы, но я их, наверное, задам уже после новостей. А так хочу тебе сказать, что вот слушатель под ником 5 копеек передает тебе привет из Монина.
О, Монина — это вообще это земля, которую я целую как каждый день. Или мысленно, или реально.
Ну, был рад же вернуться и поцеловать пару раз землю.
Да, я сегодня был на выпуске своей младшей дочери и попал в коллектив совершенно обычных наших гарнизоновских жителей. И я в нем чувствую себя совершенно...
Так, уходим на паузу, Саш, извини. Сейчас новости, потом продолжим.
Мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Военный курьер.
21.36 в Москве, программа «Военный курьер». Меня зовут Галим Вергасов. Мы с Александром Сладковым продолжаем наш прямой эфир. Но прежде чем я обращусь к Александру Валерьевичу, я вам напомню, что вы можете нас не только слышать, но и смотреть онлайн-трансляцию нашей программы в телеграм-канале «Говорит Москва» и в официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте. Оставляйте там свои комментарии. Еще добавлю, что с нами можно прямо сейчас связаться по телефону +7 475 73 73 948. Саш, и у нас сразу звонок от нашего старого знакомого. Может, ответим Вайсу?
Давай.
Здравствуйте, Вайс. Без вас не проходит ни одна программа наша.
Ну, меня просто Александр задел по поводу своей мягкотелости, в кавычках, конечно, возьму, по поводу к пленным. Здравствуйте, Галин, здравствуйте, уважаемый Александр. Да, вас там чем-то хотят наградить, заранее поздравляю, если я не ошибаюсь по информации. Не
знаю, честно говоря, с уважением отношусь к тем людям, которые хотят что-то сделать, но, блин, все знают мое отношение к наградам.
Ну, вполне заслуженно, и даже это, наверное, не тот минимум,
да нет, это
не тот максимум, который вам...
Который стоит обсуждать. Да. У нас тут людей, которые незаслуженно обошли наградами.
Что... Я, да, хотел бы вот просто комментарий задать вопрос по поводу вот терактов и всего остального на освобожденных территориях. Но сначала, знаете, я не знаю, что там говорит Ходаковский, но на самом деле ваш тезка по позывному боксер из ГРУ ДНР со своими товарищами не раз уже давал комментарий, что это уже становится не смешным, когда укробандеровских ВСУшников, которые сдаются по 4 раза порой в плен, на бис, как он говорит, Соловайского еще и... несмотря на то, что давали подписку из Дебальцевского Котлов, а тем более данных расписных, берут в плен и потом обращаются с ними, как отправляя в питомник, несмотря на там на хорошие условия содержания, лучше, чем на боевых позициях, на усиленное питание. Вот они вашу эту точку зрения Ходаковского вашего не разделяют на самом деле. Тем более Коношев говорит, что наемники не являются комбатантами, но на самом деле они переходят опять же в ранг ВСУ, пленных ВСУ, которых также откармливают, лечат и все остальное. Я думаю, с такими надо на месте по законам военного времени расправляться. И мне вот еще я быстренько добавлю, понравилось, будь себя какой-то там диванный этот самый лежащий там патриот и все остальное, бойца одного из ЛНР, когда они в одной лесной лощине окружили отряд в несколько десятков, там 20 или 30 человек, но не столь важного ВСУшников, их было меньше, они потом подождали подмогу, их полуокружили, предупредили, сдавайтесь, ребята, или мы вас здесь всех положим. И вот мне, знаете, его улыбка понравилась, потому что человек, он был резервистом, у него там дом разбомбили, его соседи разбомбили за эти 8 лет, и он сказал, мы там всех положили, там никто не вышел оттуда. Вот эти, если бы мы так действовали, они бы быстрее в плен сдавались. Их закидывают же листовками, радиоволны глушат, там одна волна работает в прифронтовой зоне. Сдавайтесь, ребята, и сдавайтесь, все уговаривают их. И тем более громкоговорители, бьющие на 5 километров и в Луганске, и в Донецке. Нет, они все равно сопротивляются и знают, что с ними хорошо будут обращаться. А потом с поднятыми ручками под флешмобы, что их там обросили командиры и плохо снабжают всем тем, что необходимо для того, чтобы убивать русских, они потом попадают на плен. А вопрос у меня такой. Недавний вот теракт в Энергодаре против мэра, и в Тремяной взорвали уцелевшее административное здание, заранее заминированное. С теми, кто приходил туда за помощью за юридической, получал гумпомощь. Много было жертв, сказали ребята, которые там сейчас осуществляют боевое хранение этого города освобожденного, зачистку производят. И много пострадало, и много раненых. Вот у меня, на ваш взгляд, Александр, уважаемый, вот в Донецке, когда вот бомбят уцелевшую инфраструктуру и не только жилые объекты, как на самом деле, по вашему мнению, проводит работу контрразведка с засланцами-диверсантами и с так называемыми кротами-корректировщиками, которые в любом случае есть среди жителей и не только на освобожденных территориях. Потому что вот несколько групп уже взяли, там и девушки есть, которые там жены вот этих ВСУшников, как вы называете их великими воинами, и старые женщины, которые тоже там это самое, в этом отметились. На допросах говорят, что они по идейным соображениям корректируют огонь огня не только по российским войскам. Вот как на самом деле, вот там, если у вас есть какой-то пример, как на самом деле проводят работа по зачистке вот от этих тварей на тех территориях, по которым продолжаются обстрелы с ВСУ.
Спасибо большое, что вы предоставили, во-первых, в качестве источника представителя ГРУ ДНР. Я не знаю, что это за организация. Боксер, да, это распространенная у нас в ДНР позывной, и много достойных людей, я просто не знаю, о ком речь, много достойных людей его носят. Вот. Но ГРУ ДНР такой организации нет. Это извините, пожалуйста, Вась. Потом, мне понравилось, как вы подтвердили источник, ребята сказали. Вот. Тоже серьезно, в общем-то, согласен. Ребята сказали, это серьезный такой источник. Вот. И думаю, что если бы я вам такой источник представлял, вы меня уже бы виртуально в дурдом бы сдали. Вот. Но это я о чем говорю? О том, что за каждым своим словом я стараюсь следить. И я сейчас не противопоставляю себя и вас, Вайс. Нет, конечно. Но это профессиональная наша особенность. Мы следим за источником, если его называем. Вот. Я подчеркиваю, что я вижу в пленных не людей, которых надо покормить, обнять, прижать к себе. Я вижу в них источник информации, который нам необходим по кадык, по зарез нужен. Каждый наш пленный с той стороны – это источник информации. И плевать на какую-то критику или там мягкотелость и все остальное. Вы поймите, я не в гуманитарных целях призываю сохранять эти источники информации. Для того, чтобы такие, как боксеры, другие люди, которые ходят в атаку, они были более осведомлены. У нас и так с разведкой бывает не все в порядке. Понимаете? Судя по докладам наверх, о той ситуации, которая предшествовала началу специальной военной операции. Поэтому каждый источник, особенно тот, который запротоколирован, да, есть люди, которые не должны жить. Есть люди, которые не должны жить. Я это не буду обсуждать сейчас в прямом эфире. Есть люди, которые не должны жить. Вы просто, может быть, удивитесь, какими критериями они обладают. Понимаете, тут очень тонкая вещь. Да, что касается работы МГБ. Ребята, работа МГБ в ЛНР и в ДНР филигранная. Я удивлен, что нас эти парни спасают. Это не просто москитные атаки, когда какие-то недоумки, полудиверсанты там пытаются перерубить провода, кинуть гранату в автобус там или что-то еще, понимаете? Противостояние идет на глобальном уровне. На глобальном уровне. Мы же противостоим не СБУ. Мы противостоим РУМО, разведуправлению Министерства обороны США. Мы противостоим ЦРУ. Мы противостоим разведывательным центрам НАТО. Мы противостоим польской разведке, румынской разведке, разведке тех стран, которые... А сегодня 40 государств помогают. Они же тоже шуршат диверсантам различной масти. Мы противостоим еще в Крыму, мы противостоим еще сейчас на освобожденных территориях. Я просто шляпу снимаю перед этими мужиками. Круто! И военная контрразведка. Знаете, очень часто, ведь это же не сегодня война началась. Вот за эти 8 лет уровень деятельности, качество деятельности органов госбезопасности ДНР, ЛНР, военной контрразведки, ну, вырос и рос, и набирал силу за эти 8 лет. Порой мне из вестей, из родных наших с Галим Маратовичем, да и Роман Георгиевичем, который руководит сегодня радио «Говорит Москва», великолепно, кстати, руководит. И вот мне порой говорили: да заткнись ты с этими шпионами, сколько можно. А мы один случай, второй случай, третий, диверсанты. Диверсанты, гомосексуалисты, было и такое. И любовники там каких-то, ну не каких-то, а женщин на Украине там, которые тоже измазались в этой войне Донбасса. Да море всего, море всего. Столько случаев, которые были предотвращены. Столько случаев, когда люди, которых вербовали, находясь в безвыходной ситуации, они шли, рассказывали об этом, начиналась игра с той стороной. Вообще супер. И в гробах людей замороженных пытались вывозить в похищении. И в этот самый, как и пытались убить всю семью Захарченко, еле детей спасли. Спасли же. Понимаете, там такая, там своя шпионская война вообще неимоверный накал имеет. И антидиверсионная. Нам еще поучиться у них стоит. Хотя все это люди близкие нам по крови.
Ну что, еще один звоночек.
Давай ругать опять меня будут.
Посмотрим. Здравствуйте.
Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Извините, пожалуйста, у меня вопрос к корреспонденту, с которым сейчас ведете диалог. Вы знаете, вот люди, которые не разбираются особенно в военных делах, задаются вот таким вопросом. Накануне этой операции наши СМИ говорили о наличии в наших вооруженных силах, российских вооруженных силах, высокоточного оружия. И так полагалось, что оно настолько хорошее и уникальное, что от укрепрайонов ВСУ давно уже должна остаться одна пыль. И вот непонятно, почему это не происходит. Значит, первая версия, это что этого высокоточного оружия пока не очень много, оно существует в опытно-конструкторских партиях. Второе, значит, есть какая-то причина, которую мы не знаем, но знаете вы. Спасибо.
Спасибо за вопрос.
Ну, знаете, я стою на распутье между посещением великих учений, которые сражали противника, просто рубили его в капусту, в салат. И горечью реальности на поле боя сегодня. Порой. Есть у меня такое распутье, о чем же говорить. Но я вам хочу сказать по поводу высокоточного оружия. Есть. Наносят удары. Я абсолютно доверяю Игорю Евгеньевичу Коношенкову, который приводит эти цифры. Вот я человек, который стремится говорить правду, рассказывать то, что есть. Я реально доверяю, я слушаю, я понимаю, что это сухая статистика, которая доводится. Но поверьте, то, что сделал Сергей Кожугетович и военно-промышленный комплекс наш, российский, это чудо просто. Мы успели. Это раз. Есть огрехи. Патроны. Боеприпасы определенного калибра в дефиците. Есть такое. Какая-то, может быть, сфера логистики страдает. Но то, что сегодня делают ракетчики, это вообще супер. Поверьте, идет противостояние между потенциалом не просто НАТО, а там же еще Япония, там же еще Северная Корея. Не самые хилые страны в плане оружия, производства оружия и экономики, которые воюют против нас сегодня. Не просто санкциями, а воюют еще оружием, поставляют оружие. Это Германия, это Италия, Испания. Это Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Канада, Австралия. Ребята, вы что? И мы эти все поступающие экземпляры пытаемся убить на подступах. Но делаем. Не все можно говорить наверняка. Но то, что мы видим и знаем, да. Нам бы поднатужиться еще на поле боя, обеспечить артиллерией и боеприпасами до серьезного перевеса в этом комплексе на поле боя, тогда было бы еще легче. Артиллерия сегодня очень много решает. У нас потери все в основном от артиллерии. Миномет, гаубица, пушка, система залпового огня РСЗО. В основном российская, с той стороны. Понимаете? Есть еще мой все, но то, что мы имеем высокий потенциал в точном оружии, да, снижено его применение на тактическом уровне, такие как Краснополь, боеприпасы. Да, действительно, у нас проблемы в соревновании и в противостоянии в дальности стрельбы. В среднем 100 С, такая 152-миллиметровая артиллерийская система на 24 километра или при каком-то снаряде особом на до 30 километров, то с той стороны они летают на расстояние, улетают на расстояние 40 километров, да, превышение. Иногда можно слышать о том, что до 17 километров превышение будет доведено. Надеемся, что в 41-м, 45-м справились и перевели на военные рельсы экономику. И сейчас получится, без ущерба для жизни населения. Это раз. Второе. Огромное количество усилий, и мы сегодня не рассказываем это. Я принципиально, я имею возможность снимать. Вот опять же, там Сладкова выгнали за то, что он показал там, как это. Ребят, я совершенно, абсолютно имею возможность снимать некие наши успехи коммуникационные, логистические, но я сам принципиально не хочу их показывать, не нацеливая противника на эту тематику. Поверьте, успехи есть. Ну, ей-богу. Ну, просто я как уже человек опытный, который... я по гражданской... вообще гражданская моя специальность – это история. И история войны, примеры, за счет чего мы побеждали во Второй мировой войне и Великой Отечественной войне. Поверьте, есть очень много острых тем, где есть чем похвастать. На территории ДНР, ЛНР, да уже на Украине. Ну, блин, сдерживаешь себя, потому что надо иметь... это не самоцензура, поверьте. То, что я говорю, что МЧС порой печет хлеб для Министерства обороны Российской Федерации, да это ужас вообще. Где наши полевые возможности для приготовления пищи? Вот о чем, да, надо говорить. Это очень болезненная тема. Она преодолеется. Дмитрий Витальевич, наш Булгаков, это один из гениев логистики и тыла. Я думаю, что все это преодолеется, войдет в привычную колею. Но сейчас пока так, и мы об этом говорим. МЧС должны для гражданских печь, они еще и для военных, Министерства обороны Российской Федерации, хлеб пекут. Позорище. Ничего, преодолеем, выйдем. Для того мы и есть люди нехорошие, чтобы говорить о проблемах, и они будут решаться. Так, Галим Маратович?
Да. Такой вот вопрос у нас ВКонтакте Андрей Горский задает. Вопрос простой, пишет. Почему до сих пор не объявили мобилизацию в России? Поляки уже на Украине. Это что, Третья мировая?
Да, Третья мировая в определенном формате уже идет, во-первых. Ну, 40 стран против нас. Что, мало, что ли? Это раз. А мы ищем форму мотивации людей. Вот сегодня
Саш,
у нас
Саш,
было
повтори,
450 тысяч.
Саш, повтори, пожалуйста, ты пропал со связи сначала.
Вы сейчас меня принимаете?
Да, сейчас слышу.
С какого места? Я уже забыл, о чем я говорил. Ну, я говорил о том, что...
Третья мировая ищем... уже идет.
Да, то, что касается объявления мобилизации, вы понимаете, мы пытаемся сегодня, ищем, находим формы мотивации для народа, который мог бы пойти на войну. Выясняется, что за деньги воевать мало кто хочет. Вот от 305 тысяч до 450 тысяч может получать контрактник на войне. А если он доброволец, то еще и возраст, диапазон возраста расширен. Краткосрочные контракты, поощрения финансовые и премии за счет для людей, которые имеют отношение к уничтожению вражеской бронетехники, коптеров, летательных аппаратов. Для групп противников, систем артиллерийских и ракетных. Понимаете? Но, как выясняется, русский человек, а мы с Галим Маратовичем русские люди. Ну, в этой системе российской. Вот как хотите нас воспринимать. Хотя я перемещу тоже люблю. Я татары, это мой самый родной народ. И тем не менее. Мы вот в этой русскости своей, мы находим другие мотивы. Здесь нужен какой-то социальный фактор. И здесь нужны успехи на фронте, чтобы туда пошли. А успехи должны быть громкие. С победителем дружат, а не с тем человеком, который то ли победит, то ли нет. Я-то знаю, что победит, но ведь должны приезжать люди с войны и там в селе в своем говорить. Да знаете, как мы им даем там дрозда. Вот оно что. Вот этого мы ждем. И тогда пойдут и в армию, и...
Да.
Их людей нужно, из клиентов идей должен быть социальный рост, развитие их преданности идеи российской. Галим Маратович.
Да.
Разговорился я, да?
Нет, все замечательно, просто ты пропадаешь периодически, что-то со связью
тебя. Ну это не я, пожалуйста, у меня уровень связи.
Нет, я же не гуляю. Самое странное, что из Донецка ты лучше принимался, чем из Подмосковья.
Ой, не говори, критикуем опять.
Вот, слушай, а ты все время это, вот говоришь, у нас в Донецке, у нас это, то есть все уже у нас в Подмосковье не существует.
Просто я тут... только что произнес фразу, суть которой в моем просто безграничной преданности и любви к Монина, моему любимому, малой родине. Ну что еще нужно?
Да нет, я просто подвожу к тому, что вот... Денис, девятиэтажник, он спрашивает, а какая ситуация в Донецке с криминалом, с обычной гражданской уголовщиной?
Ну, сегодня основной вопрос – это отжатые машины. И поверьте, я скоро размещу в телеграм-канале «Сладков плюс» эту информацию. И пресс-служба сообщает, и я из разговоров с представителями МВД, высшего руководства МВД, знаю, что очень много усилий делается по возврату этих угнанных машин владельцам. Сегодня идет и проверка на блокпостах, идет розыск, идет прием заявлений. Вот это основная причина, ну, для беспокойства в плане, если мы обсуждаем криминалитет. Никакие там, я не знаю, там карманники, которые как вши шевелятся на крытом рынке там, или домушники, да нет таких. Война идет, там их прищемят. Вот. А потом я честно вам скажу, да, криминал сам участвует в оказании помощи солдатам, собирают какие-то вещи, не то что отобрали у бедных, и там нет, и свои запасы те ребят, и бизнес, который они там ведут, вот. даже криминалитет, и тот помогает, передает теплые вещи не военным, а жителям, делится кроватками там, перинками, для детей игрушки, для детей лекарства. Ну, такое вот тоже есть. Социальная ответственность.
Слушай, Саш, такой интересный вопрос, но времени у нас осталось где-то полторы минуты. Я быстро его прочту. Да, это от Евгения. Александр, что нужно или можно сделать нам, сидящим в тылу, чтобы облегчить работу мужчинам там на передовой? Чем и как помочь? Может, как-то пнуть высшее руководство страны? Хочется помочь, не знаю, чем и как. Честь вам, уважение за вашу работу. Но он имеет в виду выступить и что-то, организовать какие-то, ну, публичные, скажем, там, не акции, да, но как-то какое-то движение организовать.
Дорогие мои люди, нету тыла у нас сейчас. Каждый на своем фронте работает, поверьте. И бизнесмен, и ученый, и музыкант, создающий музыку, поднимающий настроение и мотивацию жить, чтобы люди хотели жить, чтобы нормально себя чувствовали. Вот у каждого свой фронт. И каждый на этом фронте должен пахать, как папа Карло. И тогда вот мы победим. И тогда солдат будет себя чувствовать увереннее.
Вот ты замечательные слова сказал. На этом мы, наверное, и остановимся сегодня. Ну что, всем хочу пожелать всего доброго. Слушайте нас на «Говорит Москва». Через неделю мы будем снова с вами. Программу вели Александр Сладков
и Галим Вергасов.
До свидания.